Откройте, пожалуйста, Слово Божье. Знаете, я долго как-то размышлял и был в таком недоумении, не было уверенности, вот, что нам дальше, на что обратить внимание. Мы закончили первое и второе послание апостола Павла Фессалоникийцам, так что в течение года мы его проходили. Вот, и когда я читал, размышлял, Новый Завет смотрел, и вы знаете, почему-то Господь остановил мой взгляд на посланиях апостола Петра. Вот, я не знаю, но при нашем здесь, когда мы с 89-го года в этой церкви, и я помню, что вроде у нас никогда не было разбора Слова Божия на послании апостола Петра. Так что прошу ваших молитвенных поддержек в этом отношении, потому что это Слово Божие. И сегодня мы также начнем читать и размышлять. И я прошу вас, чтобы вы самым серьезным образом отнеслись к этому посланию, потому что это есть Слово Божье, это Слово, которое Господь сказал через своего апостола Петра. Итак, первое послание Петра, первая глава, прочитаю два стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножатся». Вот такой текст сегодня Господь положил мне на сердце в самом начале прочитать. Это первое послание, как и Новый Завет, оно было написано на греческом языке апостолом Петром. Интересно вот что, конечно, мы теперь не имеем этих подлинников, в которых были написаны Евангелия и послания, но иногда люди задают вопрос, и этот вопрос очень остро сегодня стоит в некоторых кругах христианских. Неужели простой галилейский рыбак, малограмотный, мог написать письмо таким изящным, литературным, правильным греческим языком? Нет, сегодняшние богословы, так называемые, они говорят, нет, это не может быть. Это писал не Петр. Так вот, поразительное неверие, поразительное невежество людей, которые носят звание христианин. Почему? Христиане никогда не были против образования и против науки. Но давайте мы с вами пойдем сейчас туда, на площадь перед Иерусалимском храме и посмотрим на то собрание, которое там, там многотысячное собрание, там только 3000 покаялось. И послушаем, кто там проповедует. Вы помните? Тот же самый галилейский рыбак. И вдруг люди, которые там слушают, они слышат на совершенном литературном, изящном языке той национальности, того города и того народа, откуда они приехали. Помните, они говорили, как же все они галилеяне, а мы слышим их даже на нашем наречии, то есть на том акценте, на котором даже там разговаривали. Вас это не удивляет? На каких языках говорили апостолы? На каком языке проповедовал Павел? Смотрите, все изумлялись и дивились и говорили между собою. Все говорящие, не галилеяне они, то есть простые галилейские рыбаки. А как же мы слышим? Как же так случилось, что они не просто говорили, это не просто была домашняя обыходная речь, а это была речь целенаправленная, они цитировали целые абзацы Ветхого Завета, которые они изучали и читали постоянно, совершенно на ином языке. Не на том, на каком проповедовали, а они его читали всегда на еврейском языке. А сейчас люди говорят, а как же мы слышим это все на нашем языке, откуда мы приехали? Как вы думаете, как это получилось? Почему вдруг апостолы, которые никогда не учились никаких, не кончали ни академии, ни университетов, никаких иностранных языков, и вдруг они говорят на понятных языках тех народов, которые приехали туда. Как вы думаете, там были представители греческих колоний, греческих городов? Были. Если вы прочитаете Деяния апостолов, 2 глава, где идет перечисление, и вы посмотрите послание, то, что я прочитал, кому писал апостол Петр, вы увидите, что есть очень много схожих мест. И там были, и здесь были. То есть люди, говорящие на греческом языке, то же самое во всеуслышание заявляют и говорят, как же мы слышим его, говорящих на греческом языке? А теперь он даже им пишет письмо. Поэтому заявить, что Петр не мог быть автором этого послания, потому что у него не было соответствующего образования, чтобы написать такое письмо, тогда кто же проповедовал в день Пятидесятницы? Тогда это не Петр был, тогда это не были апостолы. Итак, Петр получил повеление и поручение от самого Господа Иисуса Христа, когда Господь последний раз явился им там, возле Генесерецкого моря, и Он ему сказал, «Паси овец моих». Так вот, это послание, это цель апостола Петра, пастыря этих душ, как тут сказано, пришельцам рассеянным, он им пишет, чтобы более и более объяснить им сущность Евангелия, объяснить этим людям, новообращенным, что это значит, и направить все их желание, все их стремление к святой, богобоязненной жизни, к верному исполнению Слова Божия, независимо от того, что они терпят гонения, притеснения, что они являются рассеянными людьми, являются пришельцами здесь, на этой земле. То есть подготовить этих людей к грядущему бедствию, грядущим гонениям, которые вот-вот-вот должны постигнуть церковь, постигнуть верующих людей. Хорошо, вы скажете, это послание написано пришельцам и рассеянным, но как сегодня оно касается нас? Мы его читаем и размышляем не для того, чтобы расширить наш кругозор и углубить наши знания, а для того, с той целью, как это сегодня влияет на нашу святую богобоязненную жизнь и кто мы на самом деле, как мы относимся к тем притеснениям и к состоянию этого греховного мира, к этой агрессивной среде, в которой мы живем, как это нас касается. То есть, что является авторитетом для нас? Как насчет скорби, как насчет притеснения. И поэтому, дорогие мои, пусть ни у кого из вас не возникнет вот этого невежественного мнения, что я это якобы писал не Петр это послание, потому что он не мог это писать, не имея специального образования. Хорошо, а как вы думаете, кто тогда ковчег строил? Ведь Ной нигде не учился, и он никогда не строил до этого времени, ни одного ковчега не построил, но Бог ему дал только размеры, и Ной строил. И много других вещей, если вы увидите, скажем, посмотрите, Бог показал Моисею, показал скинию и все ее устройство. Кто мог это все сделать? И Бог ему говорит, а вот Веселиил, я думаю, что вам даже это имя неизвестно, правда? Веселиил. А Бог знал его имя, и он говорит Моисею, вот Веселиил, он из колена Иудина, я ему дал дар, который все то, что ты видел, ты только ему скажи, и он все это сделает. Потому что, когда Бог поручает, и Бог дает повеление, то он и дает способность к тому, чтобы это делать. Итак, первое, я хочу обратить внимание, может быть, вы скажете обыкновенный простой текст, что тут говорите, о чем тут проповедуете? Ну, Петр так Петр, кто же не знает, что это Петр? Петр. Прежде всего, давайте посмотрим на автора этого послания. Как он себя представляет церкви или этим пришельцам, этим рассеянным? Прежде всего, меня поражает простота, скромность, или, говоря евангельским языком, смирение этого человека. Посмотрите, вот чем оно пронизано. Составители легенд, которые сегодня пользуются этими легендами и внушают христианам эти легенды, они распространили самое ложное представление об апостоле Петре. Они говорят, что этот человек был очень гордый. Они говорят, что этот человек имел сверхъестественное воздействие. Он был патриарх, он был руководитель, он управлял всеми апостолами. Вот оно все. Он был своеобразным монархом среди апостолов. Придумали множество легенд, что Петр был единственным заместителем Иисуса Христа на земле. И это по сегодняшний день распространяется и культивируется. Так вот, такого никогда не было. Абсолютно. Никогда апостолы не были согласны с подобной постановкой вопроса. И об этом нам повествует Писание. Возьмите даже, например, то, что говорит апостол Павел, которого Бог избрал уже позже. И вот он, когда писал послание к Коринфянам, 2, 11 глава, 5 стих, он, смотрите, что пишет. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Это так на самом деле было? Да. Потом он в следующей главе утверждает, он дополняет, он говорит, «Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Вот что говорит Писание. Он не был никаким монархом, он не был заместителем Иисуса Христа. Скажите, если бы он был в действительности каким-то особым монархом, то помните, когда-то Павел даже сказал несколько слов первосвященнику, когда он не знал, что это первосвященник, и ему сказали, сделали замечание, Павел тут же извинился, сказал, братья, я не знал, что он первосвященник. А тут, когда они пришли в Галатию, в галатийских церквах, и когда Павел заметил там, что Петр поступает не так, и даже Варнава был увлечен их лицемерием, вы помните, как он встал и сказал при всех? Тут же заявил Петру, как ты можешь так поступать? Читайте это Галатам, 2 глава, 11 стих. Вы найдете это. Итак, Петр, первое слово в этом письме Петр. Это имя он получил от самого Господа. И он дорожил этим именем. Он относился к этому имени самым серьезным образом. Это не то, что он превозносился этим именем. Нет, дорогие мои. Он помнил, когда Андрей привел его к Иисусу Христу, помните, Евангелие Иоанна, 1 глава, 42 стихи, когда Христос посмотрел и сказал: «Симон, сын Ионин», а потом говорит: «Ты камень», что значит Петр. Он глубоко дорожил этим именем, чтобы не опозорить это имя, которое дал ему сам Господь Иисус Христос. И впоследствии, когда в действительности после воскресения, после излияния Духа Святого, мы видим во всех действиях и поступках Господа Иисуса Христа, что это в действительности тот человек, которого сам Господь назвал камнем, то есть Петром. Он дорожил этим именем. Второе, что он говорит, апостол, то есть посланник. Чей посланник? Посланник Иисуса Христа, апостол Иисуса Христа. Заметьте, и ничего больше, и никакого превосходства. И это после 30-летнего служения Господу. Это послание по исследованию богословов, историков, они где-то исследует и считает, что оно написано, по крайней мере, где-то после 30 лет служения апостола Петра. И заметьте, никакого юбилея он не требует. Он не говорит, что «Итак, по случаю моего 30-летнего юбилея я пишу вам письмо, я решил написать вам это письмо». А теперь посмотрите и послушайте современных апостолов и посланников, когда они говорят и выступают перед церковью. Эти речи отличаются от речи Петра как день от ночи. А тем более сегодня есть многие церкви, которых служение есть апостольское. Апостолы. Я не понимаю, в моем уме это ни в разуме не укладывается. Как это можно принять сегодня звание духовное апостол? Как бы у нас оно звучало, правда, хорошо? Апостол Голливудской церкви. Правда, было бы более авторитетно, да? Вот так сегодня многие делают. А Павел говорит, что я посланник Иисуса Христа, я апостол Иисуса Христа, Петр камень. Вот этот скромный галилейский рыбак, он в Божьих очах является камнем, он в Божьих очах является апостолом. Он не сам себе присвоил это звание. Это не то, что апостол Петр сказал: вот я ловил рыбу, мне не надоело эту рыбу ловить, заниматься этим делом, вот плюнул я на все и продал свою лодку, все, я решил теперь кончить семинарию, я решил теперь стать апостолом. Абсолютно ничего подобного. Он не сам себе присвоил это звание. Даже после того, когда с ним встретился Иисус Христос и сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты Петр камень», даже после этого он еще с Петром, с братом своим вернулись назад в Галилейское море, и там еще ловили рыбу, и только тогда, когда Христос шел, помните, и они вымывали сети свои, и тогда Господь говорит: «Петр, хватит это все, следуй за мной». И тогда они оставили все, и они последовали за Иисусом Христом. Потом последовал Иоанн вместе с Иаковым, братом своим. Вот как оно получается, дорогие мои. Почему он апостол? Потому что он призван самим Господом Иисусом Христом. Это есть результат Божьего избрания. Это не есть результат того, что он сказал: «Я много учился, я многие науки постигал для того, чтобы посвятить все это для Господа». Христиане никогда не были против науки, но когда Бог призывал Моисея в свое время, человека умнейшего и самого высокообразованнейшего того времени человека, он еще после 40 лет учебы в лучших египетских школах, Бог его послал в университет, который находился где? В пустыне возле овец. И 40 лет он изучал лучшие науки, смирение и кротость и послушание Господу. И он настолько постиг эту науку, что, помните, Писание говорит: «Моисей – кратчайший из всех людей на земле». Вот, дорогие мои, что очень ценно. Нам нужно сегодня именно пойти в эту школу, в школу послушания Богу, научиться послушным быть Слову Божьему, научиться кротости, научиться смирению. Этому призывает наш Господь: «Придите ко мне не для расширения своего кругозора, а научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот что предлагает Господь. Поэтому его апостольство и его имя – это есть результат его избрания. Это не то, что Петр сказал: «Все, я буду проповедником, все, я пойду на курсы, я немножко там подстудирую, хотя Писание я абсолютно не знаю и не понимаю, но это не беда, я буду зато проповедником. Хотя смирением у меня даже не пахнет никаким, но зато я буду проповедовать Слово Божие». Абсолютно не так. Еще одно, почему все-таки он употребляет здесь слово «апостол»? Мое служение и мое послание есть результат Божьего повеления: «Паси овец моих». Вот что. Братья, дорогие сестры, огромнейшая разница в служении, когда человек принимает служение от Господа и имеет посланничество от Господа, и совершенно другой тип служения, когда служение принимается от какой-то группы людей. Кто кому будет служить, кто кому будет угождать? Когда человек принимает посланничество от Господа, он будет угождать Господу. И он говорит: «Для меня безразлично, что говорят о мне люди и как о мне они судят, я и сам о себе не сужу». А когда он является фигурой какой-то группы людей, то, конечно, они его поставили, они его снять могут, если он им не будет угождать. Вот в этом и разница. Поэтому он говорит: «Я посланник кого? Иисуса Христа». Петр не претендует на то, чего он не получил и то, чего он не имеет. Братья, дорогие сестры, это очень важно в служении Господу, чтобы наше претендование никогда не было больше и завышено того, что мы имеем на самом деле от Господа. Вот проблема сегодня, вот переживание. Слава Богу, что сегодня нету тех вот людей, помните, как претендовали когда-то семеро сыновей одного священника иудейского. Они претендовали быть проповедниками. Они говорят, что мы проповедуем Христа, которого проповедует Павел. Они никогда не получали этого от Господа. И что получилось в результате? И одежду оставили, и наги убежали. Так он их отколошматил. Вот что получается. Поэтому Павел, то есть Петр, прошу прощения, он не претендует на то, чего он не получил. Он показывает им, что его служение и его послание – это есть результат его серьезнейшего отношения к повелению Господа Иисуса Христа. «Паси овец моих». Поэтому вся моя забота, мое переживание именно о вас, он говорит. Я не монарх, я не диктатор, а я пастырь. Поэтому претендовать на то, чего ты не имеешь, очень рискованно. Дорогие мои, подумайте об этом. Чем закончилось претендование людей, которые когда-то сказали Иисусу Христу, не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли там бесов изгоняли? Чем это все кончилось? Христос сказал, я никогда вас не знал. Вот оно что оказывается, претендовать на то, чего ты не получил, а сам себе присвоил. И потому признавать и отстаивать то, чего не получил от Господа, это опасно. И все-таки Петр показывает, что в служении очень важно и отстаивать, и напоминать то, что ты получил от Господа. Это и необходимо. То есть к своим полномочиям, если они получены от Господа, нужно относиться бережно, нужно относиться со всей серьезностью, самым серьезным образом. К сожалению, сегодня много-много людей, которые вроде бы, когда их избирают, они заявляют, да, я получил это от Господа и тому подобное. Но малейшее какое-то недоразумение, они хлопнули дверями и ушли с церкви. Все. Это не Божьи служители. Это самозванцы. Вот почему ни единого слова о своих заслугах. Он не говорит о том, знаете, кто вам пишет письмо? Я первый исповедовал Иисуса Христа Господом. Помните, за кого почитают меня люди? Ты, Христос, Сын Бога Живого. Ни единого слова. Он не говорит, я камень. Он не говорит, я имею ключи, как сегодня приписывают Петру. Он говорит, что я первый вошел в пустой гроб, и я увидел, что гроб пустой. И только два слова, но как много они значат. Сестры, дорогие братья, нам нужно научиться у Петра смирению, кротости или хотя бы скромности. Второе, на что обращаю внимание, кому направлено это послание. Вы знаете, спор до сегодняшнего дня идет. Одни говорят, о, это направлено иудеям, а другие говорят, нет, это направлено язычникам. Как будто бы это имеет какое-то значение. Разве это главное? Конечно, если говорить об Израиле, то они в действительности, они пришельцы, и они рассеяны по всем странам мира. Это да и аминь. Но Петр не пишет иудеям, а Петр пишет церкви. Он пишет людям спасенным. Конечно, в этих местах было очень много рассеянных иудеев, и в то время еще во всех церквах было много-много представителей народа израильского. И поэтому это послание, мы можем стопроцентным быть уверенными, оно написано овцам Господа Иисуса Христа, верующим людям, и иудеям, и язычникам вместе. Почему? Потому что уже в то время... Помните, когда вы читаете Деяния святых апостолов, многие из Иерусалима бежали, рассеялись, началось гонение на христиан. Итак, иудеи когда-то назывались пришельцами, они были изгнанниками, они рассеялись по всем странам, но теперь церковь является, или члены церкви, или верующие люди, они являются пришельцами, они изгоняются с насиженных мест, они спасаются от физической расправы, они ищут религиозной свободы. И даже первые поселенцы, которые прибыли в Америку, они прибыли с какой целью? Бизнеса свои открыть. Они искали религиозной свободы. Так вот, все святые теперь являются народом Божьим. Так говорит Петр. Посмотрите, 2 глава, 10 стих. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Кто это? Это святые, это церковь. Конечно, среди них тоже было немало иудеев, но христиане не принадлежат этому миру, милые мои. Хотя у христиан тоже имеются свои дома, имеются свои поля, имеются свои фермы, хотя христиане тоже каждый день ходят на работу, хотя сегодня христиане тоже являются каждый гражданином той страны, в которой они живут. Кто-то гражданин Парагвая, кто-то гражданин Америки, но христиане ко всеобщему удовлетворению имеют одно отечество, общее для всех, одну родину, один дом. Почему? Потому что их родина – небо, их дом – на небе. Так говорит апостол Петр. «Ибо знаем, когда эта хижина, этот наш земной дом разрушится, где мы имеем жилище? На небесах, дом нерукотворенный, вечный. Вот где наша родина». Вот где наш дом. Никто на земле не будет жить вечно. Даже если кто-то сможет и имеет столько средств, то он может закупить всю землю. Не просто иметь большие земельные владения здесь на земле, но знаете, что даже если этот человек появится на земле, то и то он вечно не будет жить. Придется оставить эту землю. Более того, что я хочу сказать, Писание говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Так что же нам здесь заготавливать, что же нам здесь иметь свои банки, что же нам иметь здесь свои вклады и дорожить, и заботиться, или покупать земли, и расширять свои владения, если тот же Петр говорит, земля и все дела на ней сгорят. Вы только дрова заготавливаете. Знаете, чем больше люди приобретают здесь, тем больше это будет иметь ярче пламя, когда придет этот всеобщий пожар на землю, и земля будет гореть. Какая трагедия для тех людей, кто не в Боге богатеет, а расширяет свои владения, вкладывает свои средства именно в тленное, которое не просто подлежит тлению, а сгорит. И поэтому смотрите, что пишет Павел. «Ибо не имеем здесь постоянного града» евреям 13:14. Пришельцев не интересует различного рода развлечения. Еще одно, он говорит пришельцам и рассеянным, то есть это овцы, которые рассеяны не по своей воле. Нет, это были те люди, которые рассеялись по территории Турции. Я уже говорил о том, что когда вы будете читать вторую главу Деяния святых апостолов, вы увидите, что там, в Иерусалиме, находились представители этих же городов и этих мест, куда пишет свое послание апостол Петр. Вы знаете, что Павел когда-то очень хотел посетить эти места, но Бог приготовил для него другое место. Возможно, эти люди были в свое время в Иерусалиме, некоторые из них, хотя прошло уже несколько десятков лет, и они там уверовали когда-то в Иерусалиме, и поэтому они вернулись из Иерусалима, приняв спасение, и они увидели, как евреи в Иерусалиме, иудеи, уверовавшие в Иисуса Христа, они увидели что-то потрясающее, они увидели их отношение к собственности. Они были свидетелями. Помните, что пишет нам Деяния 2 главе? Они продавали свои имения, они приносили, ложили к ногам апостолов. Да, почему? Потому что они пришельцы. Потому что у них есть на небе дом. Да потому что здесь у них нету постоянного града. Поэтому они это все отдавали, приносили к ногам апостолов. А уделом их становилась бедность и нищета. Вот что является уделом верующих людей. Итак, можем ли мы сегодня по заглавию сказать, что это послание написано, тут сказано, рассеянным пришельцам в Понте, Галатии, Каппадокии и Лос-Анджелеса? Это не юмор. Как это слово касается нас? В действительности мы чувствуем себя пришельцами или мы чувствуем твердо стоящими на ногах? У нас есть фундамент. Мы хорошо поработали, потрудились, и мы теперь не боимся никаких там депрессий, мы не боимся абсолютно ничего, потому что мы очень хорошо стоим. Если мы так думаем, помните, один человек, собравший богатый урожай, он тоже сказал подобные слова. «Хорошо я обеспеченный. Теперь я не боюсь никаких репрессий, не боюсь никаких девальваций, мне ничего не страшно. Ешь, пей, веселись, на многие годы ходят». Вот мудрый и разумный человек. А Бог говорит, безумец. Вот Божье определение. Итак, можем ли мы сказать, это написано нам, как написано там, в Каппадокии? Так вот, как выглядят в очах мира сегодня христиане? Они как сор, как пыль. Помните, Павел пишет 1 Коринфянам 4:13? То есть реальность нашей жизни должна никогда нас пугать. Мы должны быть готовы. Петр их подготавливает о том, что да, вот сейчас гонение, да, притеснение, но будет еще хуже. Вы должны знать, что вы не постоянные жители, вы пришельцы, вы рассеяны. Вот удел вашей жизни. И потому христиане – это люди, которых с миром абсолютно ничего не связывает. Да, они имеют, может быть, свои имения, имеют свои земли и тому подобное. Но посмотрите, когда вы читаете первые христиане, расхищение имения своего воспринимали с радостью. Потому что они знали, что у них дом на небесах. И потому Писание говорит, что общего у тьмы со светом? Ничего общего нету. Третье, на что обращаю ваше внимание из этого, что мы прочитали. Кто же они на самом деле, эти пришельцы и эти рассеянные? Да, для мира они как прах. Они объект изощрения греховного мира, однако по Писанию эти люди являются объектом особой Божьей любви. Эти гонимые люди, которые в этом мире как прах под ногами у сильных этого мира, они являются объектом Божьего благословения, Божьего изволения. Посмотрите, как он пишет, первый стих, «избранным по предведению Бога». Бог избрал этих людей не для гонений, притеснений, чтобы они были как прах. Бог избрал их для нечто большего, чтобы они были объектом Его любви. Поэтому христиане не нуждаются в сочувствии и в соболезновании, когда их гонят. Абсолютно нет. Потому что христиане являются объектом Божьей защиты. Посмотрите, даже в отношении евреев Бог говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Вот что значит быть объектом Божьего избрания, как народ, как нация. Но теперь мы, как народ, являемся народом Божьим в результате избрания Божьего, в результате страданий и смерти Иисуса Христа, милыми. Это намного выше, чем быть избранным, чтобы быть просто принадлежать к национальности, избранной Богу. Это намного выше, говорит. То есть, если Израиль является объектом Божьей любви, «Я возлюбил тебя любовью вечную, и потому простер к тебе благоволение», помните? То к церкви гораздо больше говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Сам Бог избрал нас, избрал церковь для Себя, для Своей вечной славы. Поэтому Христос говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал. Итак, избранные, заметьте, избранные по предведению Бога и Отца. Вам мое письмо, вам мое послание. Я хочу обратить на это внимание самое серьезное. Вы знаете, что наука очень много может. Ну, например, если вы возьмете астронома, астрономы могут вам за несколько тысяч лет вперед посчитать и сказать, что через там тысячу или две тысячи лет будет затмение Солнца, будет затмение Луны, оно пройдет по таким-то странам, по каким-то городам. Они это могут рассчитать с точностью до одной минуты. И это сбудется. Это не то, что надвое бабка ворожила. То ли будет, то ли нет будет. Они могут вам сказать, когда было затмение 1000 лет назад или 2000 лет назад. То есть точно определить, предвидит. Но скажите, предвидя солнечное затмение получилось результат их предведения? Нет. Какое влияние имеет на Солнце и на Землю результат их математического точного расчета? Так вот, что я хочу сказать. Смерть Иисуса Христа, она была просто предвидена Писанием, предвидена пророками. То есть их предведение послужило причиной того, что он умер и пострадал, или же он был предназначен, Агнец, прежде создания мира, предназначен. Так где причина его страданий, смерти? В предведении пророков или в предназначении Божьем? В Божьем предназначении. Поэтому, дорогие мои, смерть Христа была не только предвидена, но и предназначена. 20 стих, смотрите, предназначена еще прежде создания мира. Вот что говорит нам апостол Петр. И потому наше спасение ни в коем случае не определяется человеческими факторами. Это мы должны запомнить, иначе мы никогда не будем Его благодарить и Его славить. Иначе наше сознание никогда не будет погружено в полное послушание и повиновение Ему. Почему? Потому что мы воспринимаем наше спасение, и мы определяем его человеческими факторами. Как? Бог предвидел прежде создания мира, что Маша, Наташа, Ваня, Петя, когда они услышат Слово Божие, они покаются и обратятся к Богу. Вы так понимаете? Тогда вы ничем не отделяете Бога от астронома. Тогда все равно, что астрономия, что Библия – это одна и та же книга. Почему? Потому что какова честь и какова заслуга, если события во Вселенной, они существуют и осуществляются вне Божьего суверенитета, вне Божьей зависимости. И заслуга Бога заключается лишь только в том, что Он посмотрел вперед, глянул вперед, ага, увидел, вот они, им будет проповедовано, и они покаются, они примут Слово Божие. Но Писание учит нас, что наше спасение не основано на человеческом факторе. Наше спасение от начала и до конца, и наше избрание основано по предведению, как тут сказано, избранным Божьим, по предведению Божьему, то есть по Его назначению. Так вот, и потому приписывать избрание на основании моего отклика, это значит поставить Бога на один уровень с современными астрономами. Значит, во Вселенной может совершаться что-то помимо Его контроля, помимо Его власти. То есть это закономерность, которую Бог не может ни остановить, ни подвинуть. Так как затмение. Бог так создал, и они крутятся, все, и это закономерно, пройдет еще несколько десятков лет, и где-то будет затмение. Так вот, искупление – это право, исключительно суверенное право Отца Небесного. Примирение с Богом – это исключительная заслуга Сына Божьего Иисуса Христа. А освящение – это исключительная заслуга Духа Святого. Цель – спасение и вечная жизнь. Но прежде чем это совершится, заметьте, в чем заключается избрание. Очень важно – это истина первостепенной важности, то, что пишет апостол Петр. Вот она, истина. Избрание, прежде всего, в чем оно заключается? Спасение вне освящения не бывает. Оно начинается откуда? С веры, покаяния, возрождения. К чему оно ведет? Оно ведет к послушанию и окроплению, как тут сказано. Смотрите, освящение от Духа ведет к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Вот оно, очищение. В результате Божьего избрания происходит смена одежды. Мы переодеваемся на Голгофу, мы идем в своей вонючей грязной одежде. Эту одежду Господь одевает на себя, и там Он дает нам свою одежду. Какую? Праведную одежду, генерированную на небе. Праведность Иисуса Христа. Как мы и поем, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись в Его праведную одежду. Вот к чему ведет. Вот кто эти пришельцы. Следующая очень важная деталь – истина, удивительное взаимодействие Троицы. Смотрите, Бог избрал некоторых людей ко спасению. Дальше что идет? Они избраны к чему? К послушанию. Это не просто Он избрал, и они могут жить, как они хотят. Нет, они избраны, знаете, к послушанию. Дальше, как осуществляется послушание? Оно осуществляется через освящение от Духа Святого, как тут идет. Дальше, посмотрите, через что оно осуществляется? Через веру. ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, иначе никакого ничего не будет. Следующий этап, и это послушание, которое ведет нас на Голгофу, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. То есть Христос оправдывает нас перед Богом, и мы уже не являемся преступниками в Его очах. То есть Сын Божий выкупает нас и окропляет нас. Еще одно. Что еще принадлежит избранным? И я заканчиваю. Смотрите. Избранным принадлежит вот что. Благодать вам и мир да умножится. Это желание и чаяние много всего человечества. Но благодать принадлежит искупленным. Мир является достоянием возрожденных людей. Писание говорит, нет мира нечестивым. Так вот, благодать вам и мир. Что хочет сказать Петр всем пришельцам, а сегодня нам? Абсолютно все, что в нашей жизни, и наши дела, и наше служение, и наша жертва, абсолютно все по благодати Божией, куда бы вы ни посмотрели. Даже наше нахождение здесь, в Доме Божьем, это есть результат Божьей благодати. Посмотрите, мы нуждаемся в Божьей благодати. Есть люди, которые утверждают, что благодать Божья нужна только в день покаяния, когда мы каемся. Глубочайшее заблуждение. Читайте Титу, 2 глава. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Вот оно. Мы каждый день нуждаемся в Божьей благодати. И поэтому, милыми, когда мы пренебрегаем Божьей благодатью, в каком смысле? Мы не желаем поучаться, мы не желаем принимать Слово Божие, потому что мы уже научены слишком хорошо. Эти люди совершают грех против благодати. Поэтому избрание Божие, оно ведет к послушанию. И в этом наше освящение, ибо освящение – это процесс всей нашей жизни, начавшийся с момента покаяния и кончающийся нашей смертью. Да поможет нам Господь разуметь эту истину. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя за то, что наше спасение от начала и до конца является исключительно делом Твоего личного избрания. Что в этом исключительная заслуга Сына Твоего, который своими страданиями, своей смертью и кровью Своею очистил нас. Дал нам одежду праведности, которую Он принес с неба. Одел нас в эту одежду. Благодарим Тебя, Господи, за Духа Святого, который постоянно занят нашим освящением. А посему, Господи, разумея все это, помоги нам, чтобы, понимая свое спасение, мы еще больше и больше прониклись желанием восхваления, прославления и посвященности нашей жизни Тебе. Она всецело принадлежит Тебе. Благодарим Тебя еще раз и славим за спасение. Благослови всех находящихся в этом зале. Благослови, Господи, больных нашей церкви. Просим Тебя также и за сестру Соню, за сестру Анжелу, за брата Громова и за всех остальных, которые болеют, как семья Розман и другие. Посети Твоей благодатью. Нас, Господи, отпусти от нос Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.